Каждую пятницу после 15 часов в прямом эфире «Эхо Перми» психотерапевт Александр Вайнер в компании со ведущей Лидией Петуховой обсуждают исключительно
то, что в вашей голове.
Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас. Как обычно, в эфире я, психотерапевт Александр Вайнер. Сегодня мы будем обсуждать, наверное, самую животрепещущую тему, а именно... Как восстановить силы за те выходные, которые нам предстоят? Раз уж так сложилось, что все равно у нас есть время, эти 7 дней, то было бы здорово использовать его для того, чтобы наша голова немножечко реанимировалась. Потому что обычно, к сожалению, у нас усталость гораздо выше, чем отдых. И в результате у нас снижается внимание, память и вся когнитивная сфера в целом. Поэтому... Маленькая вступительная речь, потом я начну отвечать на ваши вопросы. На всякий случай я напомню, что у нас есть эфир в YouTube «Доктор Вайнер», и вы, соответственно, можете туда свои вопросы отправлять, я буду их зачитывать. Это раз. Два. Я напомню, что есть Instagram «Доктор Вайнер», куда вы можете заранее отправлять свои вопросы. Три, к сожалению, не будет. Итак, мы должны понимать, что прежде всего... Место, откуда голова берет силы, вы таки не поверите, но это сон. То есть, если мы хотим, чтобы наш мозг работал более или менее исправно, нам необходимо высыпаться. Вот такая вот нехитрая вещь. Для этого не очень нужно быть доктором, чтобы понять. Нужно понять другое. Что вот понятное дело, что мы энергию получаем из еды, но все происходит не совсем так, что вот мы поели, и, значит, непосредственно вся энергия, килоджоули направились нам в головной мозг, ничего подобного. Они автоматически направились нам в бока, на живот, на попу в виде подкожно-жировой клетчатки, либо висцерального жира, если мы говорим про жир вокруг внутренних органов, из-за чего, собственно говоря, у некоторого количества мужчин живот вываливается из штанов. Но для того, чтобы эта энергия каким-то образом была интегрирована к нам в мозг, нам необходимо поспать. И дальше, собственно говоря, важный момент. Вот у нас есть индивидуальный потенциал энергетический, то есть вот есть ретикулярная формация, это часть ствола головного мозга, которая, собственно говоря, по сути дела служит аккумулятором, ну вот аккумулятор в телефоне, да. И тут важно понимать, что, ну, нельзя, не получится так, что вот вы, например, там съели 8 тортов и подзарядились, или, например, съели 8 тортов, потом поспали 20 часов, и все, вы там после этого стали Эйнштейном. Нет, ничего подобного. Я сразу хочу разочаровать всех людей, которые платят деньги за то, чтобы их научили саморазвитию. Вот саморазвитие прямо пропорционально тому количеству энергии, потенциалу энергии, который вы можете получить. И если вдруг, ну и он ограничен индивидуальными, генетическими, фенотипическими, гендерными, возрастными особенностями. Если вдруг вы начнете пытаться пробить потолок, то есть вы начнете пытаться выполнять большее количество работы, большую нагрузку, чем ваш потенциальный головной мозг может выполнить, то ничего, кроме там, нервных срывов, дистрессов и неврозов, вы не получите. Но вернемся к нашим баранам. Итак, исходя из того, что я сказал, что вот, мол, для того, чтобы голова заполучила некоторое количество энергии, нам необходим сон, вы, наверное, подумаете, что я сейчас скажу: дорогие друзья, вот 7 дней у нас будет, давайте поспим, все 7 дней будем отсыпаться. Нет, ничего подобного. Мы должны четко понимать, что не получится заранее на будущее наесться, не получится заранее на будущее наспаться, не получится заранее на будущее надышаться, там, заниматься сексом, наесться, на все что угодно не получится. То есть четко, вот чтобы не было никаких иллюзий, если мы будем жить вне режима, то в любом случае тот вред, который мы недосыпом нанесем нашему мозгу, он невосполним. Поэтому мысль очень простая. Праздники, вот это первый пункт, на самом деле будут и второй, и третий, но первый пункт. Праздники нужно потратить не на то, чтобы отоспаться, а на то, чтобы наработать режим, то есть чтобы начать засыпать и просыпаться примерно в одно и то же время, для того, чтобы мозг регулярно успевал отдохнуть. Возникает вопрос, а как, собственно говоря, этот режим наработать всего за 7 дней? И на самом деле это вполне себе реально. Первое, очень простое решение – это вставать в одно и то же время. Мозг – раб привычки. Если мы начнем просыпаться в 12 дня, то, естественно, мозг не успеет устать к вечеру, и у нас график сместится. Когда мы говорили, ну, была программа не так давно, о том, что... Ну, о том, что мы можем взять из той части психологии, которая занимается подготовкой космонавтов, я рассказывал, что... Я рассказывал, что вот был проведен эксперимент, который впоследствии был использован в том числе для подготовки, в рамках которого людей закрывали, ну, в 60-е годы там, прошлого века, закрывали в шахтах. Ну, по сути дела, хотели выяснить, насколько, значит, вот человек сможет выживать в случае ядерного апокалипсиса. И люди, которые жили в этих шахтах, у них день начинал смещаться и удлиняться до 26 часов, в результате чего мозгу наносился серьезный урон, и на самом деле он потом еще длиннее становился. И поэтому сегодня мы там у космонавтов создаем искусственный режим 24-часовой, потому что он для мозга наиболее выгодный с точки зрения нейрофизиологии. И вот тут то же самое. То, что вы получили возможность там вставать в 2 часа дня и ложиться в 4 часа утра, это тогда вы, если вы так будете делать, то вы сработаете на то, что вы нанесете вред мозгу вместо того, чтобы воспользоваться этим временем, для того, чтобы войти в режим и прийти к концу праздников максимально работоспособными. Сегодня утром, кстати, к вопросу о... Сегодня утром я заехал перед эфиром купить себе воды, и люди, понимаете, выносят из магазинов алкоголь ящиками, просто ящиками. То есть, понятное дело, что если подходить к этим праздникам, к этим выходным так, то после этого, значит, понадобится уже помощь наркологов для того, чтобы подкапаться. Там уже о сне можно забыть, потому что я помню, что когда я занимался реанимацией, значит, алкозависимых, там психика настолько возбуждена, что приходится ввести такое количество седативных средств, чтобы они уснули, от которого у обычного человека, ну, он там, я не знаю, 2 дня проспит, просто не открывая глаз, а там алкозависимый, там, значит, после запоя, там, после всех этих седативных, там, закрывает глаза, там, на 4-5 часов. Вот, поэтому, значит, в одно и то же время ложиться дальше, в одно и то же время вставать первое, второе, в одно и то же время ложиться. Так, чтобы вам оставалось 8,5 часов до пробуждения, потому что полчаса на то, чтобы уснуть, отойти ко сну, и, соответственно, 8 часов, чтобы выспаться. Потому что у нас средняя длительность цикла сна 1,5 часа, у нас должно быть 5 циклов. Соответственно, 1,5 умножить на 5, получается 7,5-8. Поэтому 8,5 часов. Дальше, не спите днем. Сон, на самом деле, днем очень полезен. Мой знакомый директор одного реабилитационного центра для алко- и наркозависимых вел дневной сон, и у него, в общем, скажем так, поведение его подопечных улучшилось. Я всеми руками и ногами за дневной сон, но мы должны понимать, что если дневной сон вводится, когда режим отработан, когда голова не имеет проблем со сном, когда нет дисомнического синдрома, то бишь бессонницы по-русски, тогда это, конечно, на пользу. Если мы это вводим, когда режима нету, то в результате это приведет к тому, что у вас сутки, вот как раз то, как в том самом эксперименте советском, психологическом, удлинятся до 26 часов, и вы будете еще более обессилены и астенизированы, чем раньше. Дальше, значит, последний момент. Или предпоследний. Эти полчаса, которые вы проводите в кровати перед сном, никаких девайсов. Мораторий на девайсы. Девайсы очень сильно разгоняют, очень сильно возбуждают нервную систему, наш головной мозг. Поэтому, значит, мы должны понимать, что если мы ставим голову перед выбором, значит, дорогая голова, или ты будешь спать, или ты посидишь в ютубчике, ну, или там, например, или ты будешь спать, или ты посидишь в инстаграмчике, то понятное дело, что голова выберет не спать, а посидеть в некой социальной сети. Поэтому выбор должен быть совсем другой. Дорогая голова, значит, или мы будем читать книжку, или мы будем спать. Если, дорогая голова, ты не засыпаешь от того, что мы читаем интересную книжку, значит, на следующий день мы будем читать занудную книжку по нашей профессии. Заодно, значит, какие-нибудь профессиональные навыки поулучшаем, по крайней мере, теоретически. И вот тогда, когда, значит, выбор станет перед головой вот такой, что, значит, или ты спишь, или читаешь занудную книгу полчаса по там, своей профилирующей профессии, тогда, я вас уверяю, случится чудо. И голова выберет, конечно, уснуть. Поэтому мы должны понимать, что выбор бессознательного — это всегда взвешивание напряжений и путь по пути наименьшего. Если мы выбираем, точнее, ставим голову перед выбором, как в бриллиантовой руке, значит, или покупая лотерейные билеты, или отключим газ, то, естественно, все будут покупать лотерейные билеты. В смысле, естественно, мы будем выбирать сон. А по-другому с бессознательным общаться нельзя. То есть мы всегда должны, цитируя Фрейда, исходить из принципа психической целесообразности. И никаких проблем с бессонницей тогда не будет. Вот, собственно говоря, первый пункт. Сон, то есть наладить режим. Второй момент. Как максимально наш мозг, значит, за эти праздники взбодрить и разогнать. Только, пожалуйста, не кидайте в меня камнями. Я понимаю, что то, что я сейчас скажу, прозвучит очень реакционно. Я так максимально, значит, интеллигентно это сформулирую. Но, тем не менее. Так. Цифровой детокс. То есть синдром информационной усталости — это психическое состояние человека, которое ведет к неверным оценкам реальности, ложным умозаключениям и к принятию неудовлетворительных ошибочных решений. Термин ввел в оборот американский нейрофизиолог Дэвид Льюис в 96 году. В конце прошлого века, а сегодня мы говорим уже не информационную усталость, а цифровая усталость, поскольку вся информация, будем откровенны, поглощается нами через вот те самые цифровые девайсы, поэтому, собственно говоря, за счет этого и термин меняется. Сервисы сегодня специально выстроены, то есть я как профессионал понимаю, что в участии, например, ТикТока или там его копии Reels в Инстаграме, ну, явно принимали участие мои коллеги, потому что все выстроено таким образом, чтобы человек проводил там максимальное количество времени, чтобы он, у меня даже, по-моему, какая-то была, да-да-да, у меня, по-моему, не помню где, в смысле, понятно, где в Инстаграме, не помню когда, была статья про то, как, собственно говоря, это выстраивается, ну, основные какие-то вещи, как выстраивается вот это привлечение внимания, чтобы человек максимально долгое время проводил в Инстаграме, потому что, ну, в Инстаграме, неважно, в Инстаграме, в ТикТоке, один черт. То есть ввести какими-то короткими роликами, именно клиповыми, в такое немножко трансовое состояние, и, в общем, человек может, мозг очень любит трансовое состояние. Вы все его, то есть все, кто ездил, например, все, кто смотрел ТикТок, его переживал, все, кто ездил в автобусах и, значит, смотрел вот на это вечером или там утром и смотрел на мелькание огней вот перед глазами, все переживали это трансовое состояние. Мозг в этот момент начинает как бы отключаться и испытывает глубоко положительные эмоции. Соответственно, он, конечно, будет хотеть оказаться там снова и снова. И в этом смысле он же будет там тратить энергию в этих всех маленьких радостях, условно тиктоковских. И в результате у него будет меньше энергии для того, чтобы выживать офлайн, то есть выживать в реальной жизни. И поэтому сейчас я понимаю, что абсолютно ужасную вещь скажу, но еще раз, один день в неделю, и вот праздники это... Ой, праздники, извиняюсь, почему у меня в голове праздники? И выходные — идеальное время для того, чтобы это вести. Один день в неделю, когда ты вообще не берешь в руки телефон, когда ты вообще не берешь в руки ноутбук, не включаешь телевизор, не включаешь приставку и так далее, и так далее, и так далее. Когда ты это начинаешь, голова тебя проклянет, и у тебя будет дикая внутренняя борьба, но когда ты доведешь это до результата, до рабочего результата, твоя же голова скажет тебе спасибо. Но как это обычно бывает, голова же животное, голова ребенок. То есть сначала ребенок тебя проклинает за то, что ты не даешь ему съесть все сладкое на этой планете, а потом он же тебе благодарен за то, что с утра ты идешь с ним в зоопарк, а вместо того, чтобы, значит, лежать с диатезом и с болью в животе, потому что съел все конфеты в мире. То есть тут четко нужно понимать, что голова, ребенок, взрослый вы, то есть взрослый — это ваше сознательное. Я вас уверяю, что спустя месяцев 6, ну сколько у нас, 26, по-моему, недель в 6 месяцах, да, но я могу соврать, ну примерно. Спустя месяцев 6, то есть спустя там 25, условно говоря, таких дней, только подряд, важный момент, подряд без обнулений, ваша голова уже не будет мыслить себе, как можно было жить без подобного отдыха. Дальше. День добровольной самоизоляции. То есть вот для того, чтобы начать вводить дни добровольной самоизоляции, опять же, выходные идеально подходят. О чем идет речь? Речь идет о том, что вот изоляция, она является дополнительным, устрожающим наказанием фактически в тюрьме любой страны. И при этом я ее сейчас рекомендую. Не сошел ли я с ума? Нет, не сошел. Дело в том, что в рамках пенитенциарного учреждения изоляция недобровольная. Когда мы говорим о недобровольной изоляции, мы повышаем напряжение в психике человека, что приводит к глубоко негативным эмоциональным переживаниям. Когда же мы говорим об изоляции добровольной, то есть вот об этой ситуации, когда человек говорит, слушайте, как же я задолбался, вот провести бы уже, никого не видеть, никого не слышать недельку. Вот когда мы говорим о такой изоляции, то это приводит, такая изоляция приводит к снижению напряжения. В результате мы испытываем глубоко положительные эмоции, и при всей любви к нашим близким нужно отдыхать от них. Поэтому сразу скажу, дома это сделать не получится, потому что дома там дети, жена, мама, папа, сват, брат, зацеп и хват. Поэтому, значит, нужно все заранее подготовить, либо, значит, уехать куда-нибудь на сутки на дачу, либо, значит, снять какой-нибудь номер в гостинице, и дальше там целый день морально деградировать в свое удовольствие раз в недельку, просто чтобы голова отдыхала. Ну, как Ленин сказал, значит, жене, что у любовницы, любовница, что к жене, а сам, значит, в разлив и писать, писать, писать. Вот по этому принципу. То есть мы должны четко понимать, что если мы не предоставляем голове такого дня перезагрузки, то фактически она не отдыхает, и в результате мы говорим, ой, а что-то у нас случилось выгорание. Это, наверное, потому что вот у нас работа такая плохая. Нет, это у нас не работа такая плохая, это мы не соблюдаем психогигиену. То есть эти вещи нужно очень четко понимать. При этом, ну, у нас же все в паритете в семье. Если мы берем себе такой день самоизоляции, значит, мы должны какой-то день, значит, взять детей и предоставить супруге или супругу день самоизоляции. Дальше. Наверное, предпоследний момент. Я знаю, что многие люди на эти выходные запланировали какое-то количество дел. Ну, там, генеральные уборки, всякие там, значит, дачные какие-то дела и прочее, прочее, прочее. Вот у меня маленькое предложение. Вы, пожалуйста, сделайте все свои дела в первый там день-два этих праздников, потому что я все время об этом вспоминаю, дико извиняюсь, понимаю, что постоянные слушатели уже это устали, значит, от меня, извините за тавтологию, слышать, но тем не менее еще раз скажу, что была такая великая психолог Блюма Вольфовна Зигарник, советская психолог, ученица немецкого психолога Курта Левина, который, по сути дела, основоположник, ну, один из основоположников вообще социальной психологии как таковой. И она провела там, давным-давно, еще в начале 20 века, простой эксперимент. Она собирала всех студентов, давала им задания. Часть задания она позволяла им закончить, часть задания она им не позволяла закончить. И в результате она их собирала через неделю, через две, через три, и видела, что они помнят те задания, которые она им не позволила закончить. Почему? Потому что неоконченные действия, а именно так потом, значит, это стало называться, неоконченные действия создают очаг напряжения в коре мозга, и, соответственно, это трата нашей энергии. То есть это все равно, что пытаться, я не знаю, там, вымыть машину, при этом, значит, в левой руке или там в правой руке, неважно, там, удерживая рюкзак под мышкой. Попробуйте-ка это сделать. Нет, конечно, это сделать можно, но я рискну предположить, что вы будете это делать, а, дольше, и, б, устанете сильнее. Почему? Потому что вы постоянно тратите часть своих сил на то, чтобы этот проклятый рюкзак, значит, держать у себя под мышкой. Опять же, смысл очень простой. Когда вы это не сделали, когда вы там свои генеральные уборки отложили на конец выходных, ваша голова занимается текущими, решением текущих задач, то есть общением с людьми, там, воспитанием детей, там, 5-м, 10-м, 25-м, 30-м, при этом постоянно тратя силы на то, чтобы удерживать вне поля зрения вот эти вот неоконченные дела. Дальше. Последний момент, как максимально эффективно реанимироваться после праздников. Ой, что такое, а? После выходных. Значит, мысль моя очень простая. Острота ломки прямо пропорционально ее... Нет, наоборот. Обратно пропорционально, видимо, ее длительности. Ну-ка, сейчас у меня вот была бы... у меня соведущая здесь, она бы меня поправила. В общем, мысль моя простая. Чем ломка острее, тем она быстрее. Если вы выходите на работу и начинаете, вот особенно это бывает после летнего отдыха, и начинаете вот медленно и печально устраивать себе всякие укороченные дни, бесконечные кофе-брейки, постоянно разговаривать со своими коллегами и прочее, 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 то вот такое вхождение в работу будет длительным. Соответственно, смотрите, голова адаптируется, то есть адаптация для головы, а психически, голова психически здорового человека, она не хочет работать, она хочет отдыхать. Соответственно, когда вы говорите, голова, дорогая моя, теперь мы начинаем снова работать, она говорит, нет, дружище, я пешком, это ты давай, тебе надо, ты и работай, нищих слуг нет. Соответственно, мы должны создать такие условия для нашей психики, чтобы, опять же, как в случае засыпания, то есть у нее был выбор, значит, или ты, голова, адаптируешься, то есть мы снова входим в этот рабочий режим и начинаем чувствовать себя более или менее комфортно внутри него, или, дорогая голова, ты сходишь с ума. Но тогда получается, что все эти вот бесконечные перерывчики, укороченные дни, кофе-брейки, как бы внушают в нашу, вселяют в нашу голову надежду, что, в принципе, может быть, как-нибудь удастся не поработать здесь, не поработать там, а может быть, завтра вообще скажем, что заболели, и так далее, и так далее, и так далее. Суть простая. Входить в работу, вот прям как в холодную воду с разбега. То есть максимально жестко, никаких перерывов, никаких болтовни с коллегами и прочее, прочее. Почему это хорошо? Потому что суммарно вы испытаете меньшее количество напряжения, меньшее количество негатива. Да, вы отмучитесь неделю, зато там со следующей рабочей недели вы уже будете более или менее интегрированы в рабочий режим. Если же вы это делаете в пол руки, в пол ноги, отрезаете хвост по частям, то в результате вот эта вот ломка, вот эта вот адаптация психики, она, ну, будет надеяться, что как-нибудь удастся между струйками просочиться как результат. Кто-то будет опять говорить, боже мой, я не могу, у меня выгорание. Это все, наверное, признак того, что надо менять работу. Это признак того, что если вы приняли решение вырабатываться, нужно это решение выполнять. Вот примерно так я начну. Так, у нас осталось еще буквально 2 минуты. Значит, я напомню, опять же, что у нас есть... У нас есть YouTube «Доктор Вайнер», где идет эфир, и вы можете присылать свои вопросы. И, соответственно, есть еще Instagram, куда вы можете отправлять вопросы заранее. Начну, пожалуй, с вопросов из YouTube. Так, поставила голову перед выбором сон или научная занудная книга. С упением читала до 3 утра. Шантаж не удался? Шантаж не удался. Я же сказал, что если вдруг вы начали читать интересную книгу, и этого было недостаточно, чтобы голова уснула, то после этого нужно читать то, что неинтересно. Если для вас интересна научная книга, не надо читать научные книги. То есть вы берете, там, я не знаю, я напоминаю, есть три момента, которые голова ненавидит больше всего. Первое — это менять привычки. Значит, второе — это неоконченное действие. Третье — это учить наизусть. Поэтому берете, значит, словарь того языка, который вы в данный момент учите, потому что обычно у человека есть все равно какой-то язык, который он более-менее освежает или учит, и тихонечко начните зубрить. Вам интересна научная книга, а вы начнете зубрить слова, значит, там, от A до Z. Или там, не знаю, читайте про фонематичность ща. В моем случае, например, железобетонно работает учебник по анатомии. Просто я сразу же засыпаю. Поэтому нет. Ну, как бы, ваша ситуация, народ любовно апатизировал в поговорке, напугал ежа, ну, в общем, не скажу чем. Значит, сейчас мы уйдем на рекламу и новости, а потом, минут на 5, а потом мы продолжим. Дорогие друзья, здравствуйте еще раз. Я вернулся, все еще в эфире психотерапевт Александр Вайнер. Отвечаю на ваши вопросы, связанные с тем, как восстановиться в выходные и как вообще взаимодействовать с работой, как справляться с перегрузкой на работу. Напомню, что, значит, есть YouTube «Доктор Вайнер», куда присылать свои вопросы, есть Instagram «Доктор Вайнер», куда их можно присылать заранее. Как справляться с перегрузками на работе? Ну, я, собственно говоря, в перерыве немножко начал тему раскрывать, сейчас там дораскрою, что называется. Есть два варианта. Значит, вы не справляетесь с перегрузками на работе, потому что Это новая работа, голова к ней пока не адаптировалась. Соответственно, мы должны максимально жестко и резко ввести голову в работу, засечь там 4-6 месяцев. Если она за это время адаптировалась, то значит здорово. Если нет, значит мы ищем новую работу, потому что по факту мы взяли груз, называется не по сеньке шапка. Вот, второй момент. Нужно тихонечко провести ревизию всех наших энергозатрат вне работы, понимаете? Может быть, работа-то нам и по плечу, и мы бы могли с ней справляться. Но простите, пожалуйста, если у нас дома, например, живет какой-нибудь алкоголик, который нам треплет нервы и не дает выспаться, то понятное дело, что значит, на работу, с работой у нас не срастется, потому что мы же не роботы, мы не двужильные. Нас, как бы, простите, там, значит, не Boston Dynamics сделала. Соответственно, значит, нужно подумать, а не утекает ли моя энергия, то есть не являются ли мои проблемы с адаптацией на работе следствием того, что моя энергия утекает в дырки, которые, значит, связаны с какими-то психогенными, то есть психотравмирующими ситуациями в моей остальной жизни вне работы. Если... Значит, вот эти моменты есть, то будьте добры их решить, иначе вы не вывезете. Извините, пожалуйста, за мой французский. Если их нету, и полгода вы честно врабатывались и никаких поблажек голове не делали, но все равно не справляется, значит, ну, ищите ту работу, которая будет по плечу вашей голове, потому что вот это несоответствие может действительно приводить к различным невротическим заболеваниям. Так, бум-бум-бум. Так, помогает ли смена деятельности? Устал работать, побегай, разгрузи голову. Дорогие друзья, значит, еще раз. Ну вот представьте, что вы телефон. Вот вы мобильный телефон. Вот вы работали в одном приложении, то есть, я не знаю, там, например, вы сидели в каком-нибудь мессенджере. Потом вы его закрыли и, например, открыли, ну там, я не знаю, какую-нибудь социальную сеть. В результате, у вас что, телефон перестал тратить энергию? Он как тратил энергию на там, то, чтобы сидеть в мессенджере, так тратит энергию теперь на то, что вы сидите в приложении какой-нибудь социальной сети. Отдых для мозга — это физический отдых, это сон. Все остальное — это не отдых. Просыпаюсь, вот в YouTube пришел вопрос, просыпаюсь и ничего не хочу делать, только лежать. Что это? Слушайте, ну, по одному симптому диагноз поставить невозможно. Да, но, в принципе, мы думаем про депрессивный эпизод, потому что голове как бы не хочется просыпаться в этот день. Причем, если он прям с утра начинается, прям вот сразу после пробуждения, то это плохой прогностический признак. Все-таки, когда вечером, ну, мы можем сослаться на то, что, например, мы за день устали, сложно, уже нет сил врать себе, что в жизни все хорошо, к вечеру уже ты вынужден просто за счет того, что устал, быть более честным с собой, по крайней мере, в глубине души, и, соответственно, значит, у тебя начинается какая-то там депрессия, ничего не хотение, астения, апатия, вот это вот все. Когда это прям с утра сразу начинается, это значит, что либо вы настолько свою голову вымотали какой-то психотравмирующей ситуации, что она просто ушла в режим очень жесткого энергосбережения. То есть она, ну, как бы не до конца просыпается на самом деле. То есть вы проснулись, но она не начинает тратить свои силы прям сразу. Либо второй вариант. Может быть, здесь есть какая-то эндогенная депрессия, или, ну, то есть депрессия, связанная с поломкой химии мозга, или еще какое-то заболевание. Но вообще, конечно, это не есть психическая норма, когда как только ты открываешь глаза, у тебя плохое настроение, то есть это все равно аффективное расстройство, у тебя нет сил. Это, ну, когда это один день, это нормально. Тут, кстати говоря, важны сроки. Когда это один день, ну, бывает, что называется, да. Но когда это от, там, 10-14 дней и больше, это уже... Ну, как бы такой серьезный звоночек для того, чтобы обратиться к специалисту. Причем я, когда вот рассказывал в начале передачи о том, как выстраивать сон, я совершенно не рассмотрел вариант, что вы все, вот вы все сделали, вы честно, значит, ставите голову перед жестким выбором, или ты спишь, или читаешь там занудные книжки. Вы честно стоите в одно и то же время, ложитесь в одно и то же время, не спите днем и так далее, и при этом все равно у вас сон не налаживается. В этой ситуации, за неделю, там, за пару недель, в этой ситуации это означает, что у вас диссомнический синдром на фоне тревожного синдрома, то есть у вас бессонница на фоне тревоги, короче, по-русски. И вам уже нужна какая-то посторонняя помощь. И помощь желательно не медикаментозная, потому что сразу просто тупо заглушить это какими-нибудь снотворными, ну, как бы возникает много вопросов по поводу такой методики. Дальше. Какой отдых эффективнее, пассивный или активный? Значит, пообщаться с друзьями и переключиться, или посидеть в одиночестве? Слушайте, смотрите, значит, если мы говорим именно об отдыхе, то есть в моем понимании, что такое отдых? Отдых — это вот воткнули телефон. Так, извините, пожалуйста, прервался. Так вот, что такое отдых? Отдых — это воткнули телефон в розетку. И вот он подзаряжается, вот это отдых. Если мы про такой отдых, то, конечно, значит, посидеть одному, отключить голову, включив какой-нибудь сериальчик, лежа в кровати, это для мозга, для организма, для тушки нашей, гораздо больше отдых, чем, значит, где-то бегать с друзьями. С другой стороны, если мы говорим про отдых вот не в том значении, которое я вкладываю в него, а про отдых в смысле, ну, скажем так, снижение напряжения психического, связанного с межличностным общением, социализацией, с каким-то удовлетворением, значит, иерархических потребностей, вот со всеми этими делами, то тогда, конечно, ну, целесообразнее пообщаться с друзьями. То есть вопрос, а, собственно говоря, что приводит к, там, какой-то усталости, пониженному настроению и прочее-прочее. Тут надо смотреть. Так, какая еще помощь есть, кроме фармы? Психотерапия, антидепрессанты пью 4 месяца. Психотерапию посещаю раз в неделю, уже полгода. Просыпаться в эту жизнь все так же не хочется. Значит, смотрите, я не знаю, ну вот видите, как бы появляется, это вот задает вопрос человек, который писал про то, что просыпаюсь в день и ничего не хочется. Значит, смотрите, есть всего два варианта, да, то есть это либо, как вы говорите, фарма, то есть препараты, или психотерапия, причем, как правило, это не, ну, не то, что как правило, но часто это не или-или, а это и-и. То есть это и то, и другое. Мы это вполне себе успешно можем совмещать. Я не знаю, как бы, контекста, я не знаю вашего диагноза, но если мы говорим про эндогенную депрессию, про биполярное расстройство, про циклотимию, про рекуррентную депрессию, то есть вот про все те типы депрессии, которые связаны с нарушением химии головного мозга, именно не с внешними факторами, да, а с внутренними поломками, то есть эндо — это внутренний, переводится, тогда, ну, нужно думать о том, чтобы менять каким-то образом препарат или изменять дозировку, потому что, ну, явно не работает. У нас, да, у нас антидепрессанты обладают кумулятивным эффектом. Они, в общем, начинают действовать дня с 14-го, а по-хорошему так выходят на приличные обороты на третью неделю, то есть дня с 21-го. Плюс мы начинаем с минимальных дозировок, потом это все раскручиваем. Плюс нам еще приходится повыбирать препарат, потому что все очень индивидуально в психиатрии. И поэтому, ну, вот подбор препараты и подбор дозировки, он может занимать там и пару месяцев легкую, но, в принципе, если вы говорите, что вы уже через все это проходите несколько, 4 месяца, то, видимо, надо что-то, либо надо что-то менять в препаратах, да, либо, если это экзогенная депрессия, то есть невротическая депрессия, нужно что-то срочно менять в жизни, потому что голова не хочет просыпаться в эту жизнь. Она почему может не хотеть просыпаться в эту жизнь? Либо потому что эта жизнь очень поганая, либо потому что нейромедиаторы вырабатываются неверно. В результате, значит, ну, вы там с докторами своими посоветуетесь, нужно что-то из этого менять. Кроме того, если мы говорим о фармакологической терапии, то почему, ну, один препарат? То есть предполагается же, что подобные расстройства — это всегда, значит, там антидепрессант. На первых этапах это мы можем присоединять транквилизатор, плюс это нейролептик, плюс это нормотимик, если мы говорим о каких-то эндогенных заболеваниях. То есть там, в принципе, идет целый букет медикаментозно, не просто один антидепрессант. Так, значит, как заглушить чувство вины, когда ничего не делаешь? Понимаете, какая штука? Когда ты ничего не делаешь, ты остаешься наедине со своей головой. И в этом смысле это очень интересный психический тест, ну, психологический тест, называйте как угодно. Если, значит, ты остался наедине с собой, и первое, что наваливается, первое, что вылезает, первый скелет из шкафа, который, значит, тебе говорит привет, это чувство вины, это означает, что вы тратите огромные силы на то, что вот вы живете с этим чувством вины 2-4 часа, и вы 24 часа в сутки, и во сне, и наяву, значит, полеты во сне, и наяву был такой фильм, вы вытесняете, то есть держите вне поля зрения это чувство вины для того, чтобы решать свои повседневные задачи. Во-первых, скажите спасибо голове, что она вывела это чувство вины в сознательное, потому что было бы хуже, если бы вы это все загнали куда-нибудь вглубь. Второе, нужно разбираться с тем, а, собственно говоря, чем обусловлено это чувство вины, и как можно от него избавиться. У меня, опять же, где-то есть статья про то, как избавляться от чувства вины. Если вкратце, значит, искупить кровью. Ну, в том смысле, что если есть возможность какая-то, то лучше бы конечно, там, тот вред, который вы причинили человеку, по поводу которого вы испытываете чувство вины, восстановить. Так, значит, я вижу, что у нас небольшие проблемы с вещанием в интернете. Я параллельно попытаюсь сейчас это исправить. Странно, вроде бы все должно быть окей. Так, бум-бум-бум. Одну секундочку. Видите, я сегодня и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Так, пум-пум-пум. Так. Надеюсь, что все сейчас заработает, дорогие друзья. Да, все. Я, видите, я просто как Цезарь. Действую. Делаю все одновременно. Кстати говоря, вот это еще один момент, который очень сильно утомляет головной мозг. К вопросу о том, как меньше, вот там был вопрос, я забыл про это ответить, как меньше уставать на работе. Делать по одному делу за раз. То есть это очень важный момент. Вот все эти рассказы про то, что да я могу, да это мужчины не могут, а женщины могут, да это вы не можете, а я могу. Вот предположим, даже вы можете. А зачем, позвольте узнать? Вы же таким образом свою голову выматываете. То есть вы даете психике ту нагрузку, с которой тяжело справиться, а она могла бы, в принципе, этот геморрой не иметь. А зачем, собственно говоря, ее мучить, если можно ее не мучить? Поэтому вот очень важно выстроить гигиену труда. У нас прям была кафедра в Медвузе, гигиена труда называлась. Вот прям важно выстроить гигиену труда таким образом, чтобы вы делали одно дело за одну единицу времени. Чтобы не было такого, что вы пишете отчет, параллельно вы, значит, отвечаете на телефонные звонки, параллельно вы чего-то, значит, там, отвечаете коллегам, которые приходят у вас попросить какие-то цифры, параллельно вы еще, значит, там, ковыряетесь, мизинцем левой ноги в ухе. Так, пум-пум-пум, что там у нас дальше? Так, как объяснить домашним, что тебе нужно отдохнуть, и ты на пределе? Дорогие друзья, а с каких это пор домашние у меня стали начальством? То есть я домашним не объясняю, я домашних ставлю в известность, что я устал, я ухожу. Ну, в том смысле, что я устал, и мне необходим отдых. Вот я теперь буду делать так, если ты считаешь, дорогой домашний мой человек, что это несправедливо по отношению к тебе, что, значит, я тут отдыхаю, а ты не отдыхаешь, значит, давай обсуждать, как сделать так, чтобы где-то я принимал, значит, своей впалой грудью удар на себя, и ты тоже мог отдохнуть без проблем. Но то, что я не буду спрашивать разрешение на отдых, ну, это вообще прям 100%. Если у вас внутри семьи заведено так, что вы прям спрашиваете разрешение, ну, и вам при этом больше 5 лет, и даже больше, там, 18-20 лет, то это вопрос к организации вашей коммуникации в семье. Ваш визави имеет, то есть вы когда поставили в известность, ваш визави имеет право возразить, он может сказать, что мне это не нравится, я тоже хочу отдохнуть, окей, без вопросов, но, типа, а тебе нельзя отдыхать? Ну, это несерьезный разговор. Мне, простите, пожалуйста, мама так сильно ничего не запрещала. Так, когда наступает предел, доколе человек может терпеть, и что будет, если долго не отдыхать? Слушайте, дорогие друзья, вот ко мне приходила не так давно женщина, она, ну это не совсем про отдых, но к вопросу терпеть. 20 лет, причем вот прям ровненько, 20 лет, она, ну прям наплевала на потребности своей психики и жила, что называется, стиснув зубы. В результате Вот ровно через 20 лет, прямо с 12-м ударом куранта фактически, у нее дебютировало психическое заболевание. Она ко мне пришла спустя примерно лет 5 после его дебюта. Его уже... Ну, его можно держать в узде, там, делая определенное... Там, выстраивая определенным образом свою жизнь и поведение, помогая голове таблеточками, но убрать его полностью уже вряд ли получится. Человеку там уже как бы не 20 лет, мягко говоря. Поэтому... Я не знаю, какие есть компенсаторные силы конкретно у вашей головы. Все зависит от там, генетики, от там, возраста, от вашего там, фенотипа. Но, в принципе, неважно. Это в любом случае конечно. И в любом случае вы придете ко мне или к моим коллегам это лечить. Поэтому ну тут хозяин-барин. Кто терпит, тот лечится. Тут все очень просто. Но в конце концов, естественный отбор никто не отменял. Если ты считаешь нужным мучить свою голову, она тебе в любом случае отомстит по полной программе. Ну, дело хозяйское. А все люди взрослые. Так, дорогие друзья, значит, мы будем заканчивать. Я напомню, что следующий эфир будет в среду в YouTube Доктор Вайнер и в пятницу и в YouTube Доктор Вайнер и в значит и на радиостанциях Москвы Пермь. Это, соответственно, будет 13:10 по Москве и 15:10 по Перми. Значит, в среду тема эфира будут панические атаки. Я понимаю, что это все выложено у меня в Инстаграме, и 28 тысяч статей, и эфиры, и так далее, но поскольку народная тропа, значит, не зарастает, и толпа идет, и эта тема очень актуальна, вот, в общем, мы решили провести еще один эфир, а в пятницу выйдет эфир по мотивам понедельничные статьи в Инстаграме. Прости господи, как расстаться с абьюзером. Потому что, как ни парадоксально, ну просто недавно был эфир про созависимость в прошлую среду, и столько пришло потом реплик про то, что люди все понимают, но при этом не могут уйти и так далее, и так далее. А значит, от своих зависимых, что прямо вот про расставание, которое для того, чтобы выжить, я решил сделать статью и эфир. Дорогие друзья, я желаю вам хороших выходных и психического здоровья. Всего вам доброго. До свидания.